Глава 26. Дневник доктора Сьюарда.
«29 октября. Это записано в поезде по дороге из Варны в Галатс. Вчера вечером, перед самым закатом, мы снова собрались вместе. Каждый из нас исполнил свой долг как нельзя лучше. Мы запаслись на весь день нашего странствия и на предстоящую работу в Галатсе тем, что могли дать наша изобретательность, усердие и случай. Когда настало время, миссис Харкер приготовилась к сеансу гипноза. На этот раз Ван Хельсингу пришлось потратить больше усилий, чем всегда, чтобы заставить ее впасть в транс. Обычно она сама говорила, достаточно было дать лишь маленький толчок, но на этот раз профессору пришлось ставить ей вопросы довольно решительным тоном, пока ему удалось узнать что-либо. Наконец она все-таки заговорила. «Я ничего не вижу. Мы стоим на месте. Нет никаких волн. Вода лишь мягко журчит вдоль борта. Я слышу человеческие голоса вдали и вблизи, и скрип, и шум весел в уключинах. Откуда-то раздался выстрел из ружья. Эхо его кажется далеким. Вот раздается топот над моей головой. Тащат какие-то веревки и цепи. Что такое? Откуда-то луч света. Я чувствую дуновение ветерка». Тут она смолкла. Она приподнялась с дивана, где лежала, точно ее кто-то принуждал к тому, и простерла обе руки ладонями наружу, словно подымая какую-то тяжесть. Ван Хельсинг и я посмотрели друг на друга, нам все было ясно. Квинси пристально посмотрел на нее, а рука Харкера инстинктивно сжала рукоять ножа. Молчание длилось довольно долго. Мы поняли, что ее время прошло, и она больше нам ничего не скажет, но мы чувствовали, что не было никакого смысла говорить. Внезапно она приподнялась с дивана и, открыв глаза, мило спросила: «Не хотите ли чаю? Вы, должно быть, очень устали. Нам всем хотелось сделать ей приятное, и мы согласились». Она ушла готовить чай, и тогда Ван Хельсинг сказал: «Видите, друзья мои, он у нас в руках. Он покинул свой ящик с землею. Но ему еще нужно попасть на берег. Ночью он, может быть, где-нибудь спрячется, но если его не перенесут на берег или если корабль не причалит, он не сможет попасть на сушу. Он может только изменить свой облик и прыгнуть или полететь на берег, как он сделал в Уитби. Но если он не сможет попасть на берег до наступления дня, значит, если его не перенесут, сбежать он не сможет. И если его будут переносить, возможно, таможенные чиновники захотят осмотреть содержимое ящика. Таким образом, если он не попадет сегодня еще до рассвета на берег, то весь следующий день для него уже пропал. В таком случае мы появимся как раз вовремя. И если он ночью не уйдет, мы нападем на него днем, выгрузим его, и он будет в нашей власти. Ведь он не может показаться таким, какой он на самом деле, проснувшимся и в образе человека, так как тогда его узнают». Сказать больше было нечего, и мы стали терпеливо дожидаться рассвета. Тогда можно будет узнать что-то еще от миссис Харкер. Сегодня рано утром мы снова с трепетом прислушивались к ее словам во сне. На этот раз она еще дольше не засыпала, и когда заснула, оставалось очень мало времени до рассвета, и мы начали уже отчаиваться. Ван Хельсинг, казалось, вложил всю душу в свои старания, и в конце концов, повинуясь его воле, она ответила: «Всюду мрак. Слышу журчание воды наравне с моим ухом и какой-то треск. Точно дерево трется по дереву». Она умолкла, и солнце взошло. Придется ждать до вечера. И вот мы едем в Галатс и сгораем от нетерпения. Мы должны были приехать между 2 и 3 часами утра, но уже в Бухарест мы прибыли с опозданием на 3 часа, так что раньше, как после восхода солнца, никак не сможем быть на месте. Значит, у нас будет еще два гипнотических сеанса с миссис Харкер. Тот или другой могут пролить больше света на происходящее. Позднее. Солнце взошло и зашло. К счастью, это происходило в такое время, когда нас ничто не смущало. А случись это на станции, у нас не было бы необходимого покоя и уединения. Миссис Харкер еще хуже поддалась гипнозу, чем сегодня утром. Боюсь, ее способность читать мысли графа исчезнет как раз тогда, когда мы в этом больше всего нуждаемся. Мне кажется, начинает работать главным образом ее собственная фантазия. Раньше, находясь в трансе, она упоминала лишь о самых простых вещах. Если будет так продолжаться, это может сбить нас с правильного пути. Как бы я был счастлив думать, что власть графа над ней будет уменьшаться, как уменьшается ее способность знать о нем. Боюсь, однако, это не так. Когда она заговорила, слова ее звучали загадочно. Что-то выходит. Оно проходит мимо меня, точно холодный ветер. Вдали слышатся какие-то глухие звуки, словно люди говорят на каких-то странных языках. Сильный шум воды и вой волков. Она замолчала. По телу ее вдруг пробежала дрожь, которая через несколько мгновений стала походить на паралитическую. Когда это прекратилось, она перестала отвечать даже на требовательные вопросы профессора. От транса она очнулась очень утомленной, продрогшей и вялой, но ум ее был ясен. Она ничего не могла вспомнить из того, что говорила, рассказ о происшедшем надолго поверг ее в молчаливое раздумье. 30 октября. 7 часов утра. Мы близко от Галатца, потом мне некогда будет писать. Сегодня мы все нетерпеливо ждали восхода солнца. Зная, что с каждым днем становится все труднее усыплять миссис Харкер, Ван Хелсинг принялся за это гораздо раньше, чем обычно. Его усилия не производили никакого действия, и лишь за минуту до восхода солнца она заговорила. Профессор не терял драгоценного времени и осыпал ее вопросами. Она также быстро отвечала. «Всюду мрак. Слышу шум воды и стук дерева о дерево. Где-то мычат коровы. Вот еще какой-то звук. Очень странный. Точно...» Она умолкла. «Дальше, дальше. Говорите, я приказываю», — сказал Ван Хельсинг, волнуясь. Взгляд его был полон отчаяния. Восходящее солнце уже бросало свои розовые лучи на бледное лицо миссис Харкер. Она открыла глаза, и мы с удивлением услышали, как она произнесла, мило и совершенно беспечно: «Ах, профессор, а зачем вы просите меня делать то, чего вы сами знаете, я не могу? Я ничего не помню». Потом, заметив наши удивленные лица, она встревожилась и, переводя свой взгляд с одного на другого, сказала: «Что я говорила? Что я делала? Я ничего не помню, кроме того, что лежала тут в полусне и слышала, как вы мне говорили: „Дальше, дальше, говорите, я приказываю“. И странно было мне слышать, как вы мне приказываете. Точно я какое-то непослушное дитя». «О, мадам Мина», — сказал Ван Хелсинг с грустью, — «это доказательство того, если вообще доказательства нужны, что я люблю и уважаю вас. Раз слово, сказанное мною более суровым тоном, для вашего же добра, могло вам показаться таким странным, потому что я приказывал той, которой я считаю счастьем повиноваться». Раздаются свистки. Мы приближаемся к Галатцу.
Дневник Мины Харкер.
30 октября. Мистер Моррис повел меня в гостиницу, где для нас по нашему заказу были приготовлены комнаты. Он один не был занят, так как не говорил ни на одном иностранном языке. Силы были распределены приблизительно так, как было в Варне, кроме того, что лорд Годалминг отправился к вице-консулу. Так как мы очень торопимся, мы надеемся, его титул произведет на чиновников соответствующее впечатление. Джонатан отправился с обоими докторами к агенту пароходства узнать подробности о прибытии царицы Екатерины. Позднее. Лорд Годалминг вернулся. Консул в отъезде, а вице-консул болен. Так что все было сделано простым письмоводителем. Он был очень любезен и обещал сделать все, что в его власти.
Дневник Джонатана Харкера.
30 октября. В 9 часов доктор Ван Хелсинг, доктор Сьюарт и я отправились к господам Маккензи и Штейнкопфу, агентам лондонской фирмы Хепгуд. Они получили телеграмму из Лондона с просьбой оказать нам всевозможные услуги. Они тотчас же повели нас на борт царицы Екатерины, стоявшей в гавани на якоре. Тут мы увиделись с капитаном Дональдсоном, который рассказал нам, что он еще никогда в жизни не совершал такого удачного рейса. «Слушайте», — сказал он, — «мы даже боялись, что такое счастье нам даром не пройдет. Неудивительно, что мы так скоро прибыли из Лондона в Черное море, раз ветер с тылу, точно сам дьявол дул в паруса, и за все время мы ровным счетом ничего не видели. Как только мы приближались к какому-нибудь кораблю, порту или мысу, подымался туман, сопровождавший нас, пока мы не проходили мимо них. У Гибралтара нам даже не удалось подать сигнала, и до самых Дарданелл, где нам пришлось ждать пропуска, мы никого не встретили. Сначала я хотел спустить паруса и постоять, пока туман не сойдет. Но затем я подумал, что если сатана решил нас поскорее вогнать в Черное море, он все равно это сделает. Ведь если мы раньше придем, от этого владельцам не будет никакого убытка и не повредит также и нашему сообщению. А старый черт, старавшийся из своих личных интересов, был бы только благодарен нам за то, что мы ему не мешали. Такая смесь простоты и хитрости, предрассудка и коммерческих расчетов расшевелила Ван Хелсинга, и он ответил: «Мой друг, этот дьявол гораздо умнее, чем кажется, и он знает, когда встречается с достойным соперником». Капитан остался доволен комплиментом и продолжил: «Когда мы прошли Босфор, люди стали ворчать. Некоторые из них, румыны, пришли ко мне и просили выкинуть за борт тот большой ящик, который какой-то странный господин погрузил на корабль перед самым отходом из Лондона. Сам видел, как они глазели на этого парня и два пальца скрещивали от злого глаза. Ну, до чего эти иностранцы суеверны, я их живо осадил. Но когда туман нас снова окутал, я решил, может быть, они и правы, хотя им ничего не сказал. Итак, мы пошли дальше, и после того, как туман простоял целых 5 дней, я решил, пусть ветер нас несет куда хочет, все равно против дьявола не пойдешь, он настоит на своем. Как бы там ни было, путь у нас был прекрасный, и вода все время глубокая, и 2 дня тому назад, когда восходящее солнце показалось сквозь туман, мы уже находились на реке против Галатца. Румыны взбунтовались и потребовали, чтобы я во что бы то ни стало выкинул ящик в реку. Мне пришлось продолжать беседу с ганшпугом в руках, и только когда последний из них поднялся с палубы, держась за голову, тогда мне удалось их убедить, что дурной там или не дурной глаз, а имущество моих владельцев в моих руках, а не в Дунае. Они, подумайте только, чуть не схватили ящик и не выбросили за борт. Но так как на нем помечено было «Галатц Виа Варна», я решил выгрузить его в ближайшем порту. Туман не проходил, и мы всю ночь простояли на якоре. Но на следующее утро, до восхода солнца, на борт пришел человек и сказал, что получил из Англии письменное поручение взять ящик, предназначенный графу Дракуле. Ящик, конечно, был готов к его услугам. Он представил все бумаги, и я был рад отделаться от этой проклятой штуки, так как она уже начинала меня беспокоить. Если у дьявола и был какой-нибудь багаж на борту корабля, то это мог быть только тот самый ящик. «Как звали того господина, который его взял?» — спросил Ван Хелсинг. «Сейчас вам скажу», — ответил капитан. Он спустился в свою каюту и, вернувшись оттуда, представил расписку. «Эммануил Гильдесгайм, Бургенштрассе, 16». Убедившись, что он больше ничего не знает, мы его поблагодарили и ушли. Мы застали Гильдесгайма в конторе. Это был старый еврей с большим горбатым носом в ермолке. Он руководствовался аргументами особого рода и, немного поторговавшись, сказал нам все, что знал. Знания его были скудны, но очень ценны для нас. Он получил письмо от мистера Девиля из Лондона с просьбой взять, если можно еще до восхода солнца, во избежание таможенных неприятностей, ящик с корабля царицы Екатерины, прибывающего в Галац. Ящик этот он должен был передать некоему Петру Чинскому, который имел дело со словаками, занимающимися сплавом грузов вниз по реке. За труд ему было уплачено английскими кредитными билетами, которые, в свою очередь, были обменены на золото в Дунайском международном банке. Когда Чинский пришел, он, чтобы сэкономить на перевозке, сразу повел его к кораблю и передал ему ящик. Вот все, что он знал. Тогда мы пошли искать Чинского, но нигде не могли найти. Один из его соседей, как видно, не слишком его любивший, сказал, что тот ушел уже 2 дня тому назад из дому, неизвестно куда. То же самое подтвердил и его домохозяин, получивший через посыльного ключи от дома вместе с квартирной платой английскими кредитками. Все это происходило вчера вечером между 10 и 11 часами. Мы снова оказались в тупике. Пока мы разговаривали, к нам, задыхаясь, подбежал какой-то человек и сказал, что в ограде церкви святого Петра нашли тело Чинского и что шея у него была истерзана точно каким-то зверем. Те, с кем мы разговаривали, тотчас же побежали туда смотреть. Женщины кричали: «Это дело рук словаков!» Мы поспешили удалиться, дабы не попасть в историю. Дома мы не могли прийти ни к какому заключению. Мы убедились, что ящик находится в пути и куда-то плывет, но куда, только предстояло узнать. Подавленные и разочарованные, мы вернулись в гостиницу к Мине. Собравшись снова вместе, мы первым делом обсудили вопрос, не сказать ли нам все Мине. Дела в отчаянном положении, и это было последней надеждой, хотя и мало что обещавшей. Для начала я был освобожден от обещания, данного мною Мине.
Дневник Мины Харкер.
30 октября вечером. Они вернулись такие усталые, осунувшиеся и удрученные, что я предложила им прилечь хотя бы на полчаса, пока я буду записывать все, что до сих пор произошло. Как я благодарна изобретателю пишущей машинки и мистеру Моррису тоже за то, что он мне ее достал. Я бы совсем выбилась из сил, если бы пришлось вести записи от руки. Все готово. Бедный. Бедный Джонатан, что он пережил? Сейчас он лежит на диване, дыхание его едва слышно. Брови насуплены. Лицо искажено гримасой боли. Бедняга, наверное, думает, что я сочту это за выражение раздумья на его лице. О, если бы только я могла помочь... Но я сделаю все, что смогу. По моей просьбе доктор Ван Хелсинг достал все те бумаги, которых я еще не видела. Пока вернувшиеся отдыхают, я их хорошенько просмотрю и, может быть, приду к какому-нибудь заключению. Попробую последовать примеру профессора и обдумаю данные факты без предвзятости. Я верю, что с Божьей помощью мне удалось сделать открытие. Мне нужно просмотреть карты. Теперь... Я более чем убеждена, что я права. Мое новое заключение готово, так что я перепишу все начисто и прочту его им. Пусть они его обсудят. Надо быть точными. Каждая минута дорога.
Дневник Мины Харкер. Продолжение.
Когда я кончила читать, Джонатан подошел ко мне, обнял меня и поцеловал. Остальные пожали мне руку. А доктор Ван Хелсинг сказал... Наша дорогая Мина опять стала нашей учительницей. Она оказалась зрячей там, где мы были слепцами. Теперь мы снова напали на след, и на сей раз, надеюсь, нас ожидает успех. Враг теперь слабее всего, и если нам удастся на него напасть днем на воде, наша задача решена. Он напуган, но спешить не может, так как он бессилен. Он не сможет выйти из своего ящика, не вызвав подозрению тех, кто его везет. А если у них возникнут подозрения, они способны выкинуть его в воду, где он и погибнет. Он это знает. Теперь, господа, приступим к нашему военному совету, так как необходимо сейчас же решить, что кому делать. «Я достану паровой катер и пущусь вслед за ним», — сказал лорд Годалминг. «А я лошадей, чтобы следовать за ним по берегу на тот случай, если он вздумает высадиться», — сказал мистер Моррис. «Хорошо», — сказал профессор. «И то, и другое прекрасно. Но никто из вас не должен идти один. Нужна сила, чтобы покорить силу в случае надобности. Словак силен и груб, и он постоянно носит при себе страшное оружие». Все мужчины засмеялись, так как у каждого из них был маленький арсенал. Мистер Моррис сказал: «Я привез с собой несколько винчестеров, они очень удобны в толпе, с ними не страшно и среди волков. Граф, как вы помните, принял и другие меры предосторожности. Он поставил какие-то условия, которые миссис Харкер не смогла вполне расслышать и понять. Мы должны быть готовы по всем статьям». Доктор Сьюарт сказал: «Я думаю, что пойду с Квинси. Мы привыкли вместе охотиться и вдвоем готовы выйти против кого угодно, и вам, Артур, не следует быть одному. Вдруг придется сразиться со словаками. Если вас постигнет неудача, все наши планы погибнут. Хотя не думаю, чтобы они носили оружие. На этот раз нужно избегать всяких случайностей. Мы не успокоимся, пока не отрубим графу голову и не убедимся, что он уже больше не может жить». Говоря это, он глядел на Джонатана, а Джонатан на меня. «Я понимаю, что мой бедный муж разрывается на части. Конечно, он хотел остаться со мной, но, находясь в лодке, он, вероятно, имел шанс уничтожить вампира. Почему я никак не могла решиться написать это слово?» Он молчал, и тут заговорил доктор Ван Хелсинг. «Это относится к вам, Джонатан, по двум причинам. Во-первых, вы молоды и храбры. А во-вторых, вам принадлежит право уничтожить того, кто причинил столько зла лично вам и вашим близким. Не бойтесь за мадам Мину, я позабочусь о ней, если позволите. Я стар, мои ноги уже устали, а верхом я не привык ездить так далеко. Я не в состоянии сражаться со смертоносным оружием в руках, но я могу оказать вам другую услугу. Я могу сражаться иначе и могу умереть, если понадобится так же храбро, как и молодые. Пока вы, лорд Годалминг, и вы, Джонатан, пойдете на вашем быстром пароходике против течения, а Джон и Квинси будут следить за тем, чтобы он случайно не высадился, я повезу мадам Мину в самый центр неприятельской страны. Пока старая лиса находится в заперти в своем ящике, качаясь на утлой лодке, не будучи в состоянии сбежать на сушу, где он не осмелится поднять крышки своего гроба-ящика из боязни, как бы словаки не бросили его на погибель, мы пойдем по старым следам Джонатана и найдем дорогу к замку Дракулы. С помощью ясновидения мадам Мины мы наверняка найдем дорогу, и после первого захода солнца мы уже будем находиться вблизи того рокового места. Нам еще многое остается сделать, и многие места придется осветить, чтобы уничтожить это змеиное гнездо». Тут Джонатан резко перебил его. «Не хотите ли вы, профессор Ван Хельсинг, сказать, что вы поведете Мину в том ужасном состоянии, в котором она находится, зараженную этой дьявольской болезнью, в самую пасть убийственного капкана? Ни за что на свете. Ни за какие блага. Знаете ли вы, что это за местность? Видели ли вы гнездо адского проклятия при лунном сиянии со страшными привидениями, где каждая крошечная пылинка кружится и вертится в воздухе и носит в себе зародыш пожирающего чудовища? Чувствовали ли вы губы вампира на своей шее?» Тут он обернулся ко мне, и когда взор его коснулся моего лба, он воздел руки к небу и вскричал: «Господи, за что ты наслал на нас этот ужас?» А затем, обессилев, упал на диван. Голос профессора, ясный и отчетливый, успокоил нас всех. «О, мой друг, я делаю это лишь из желания уберечь мадам Мину от того ужасного места, куда я хочу пойти. Да сохранит меня Бог, чтобы я ее взял туда. Нам предстоит еще масса работы, при которой она не должна присутствовать. Мы все, кроме Джонатана, видели собственными глазами, что надо сделать, чтобы очистить это место. Помните, что мы в ужасном положении. Если граф на этот раз ускользнет от нас, а он силен, ловок и хитер, то он будет спать еще целые столетия. А тогда, со временем, наша дорогая Мина пойдет и составит ему компанию, и будет такой же, как и те, которых вы, Джонатан, видели. Вы рассказывали нам об их жадных губах, вы слышали их сладострастный смех, когда они хватали тот шевелящийся мешок, который швырнул им граф. Вы содрогаетесь, а ведь это может случиться. Простите, что я причиняю вам боль, но это неизбежно. Друг мой, разве не из жестокой необходимости я готов отдать все, возможно, даже жизнь? Если кому-то пришлось бы отправиться туда, именно я должен был бы сопровождать его. «Делайте, как хотите», — сказал Джонатан, рыдая. «Мы все находимся в руках Божьих. Позднее. Как мне приятно смотреть на этих самоотверженных людей, когда они работают. Женщины не могут не любить мужчин, верных, преданных, смелых. А еще я подумала о великой силе денег. Чего только они не делают, если их правильно применить, и какого только зла не причинят, если намерения дурны. Я так рада, что лорд Годалминг богат, что он и мистер Моррис, у которого также масса денег, готовы их так щедро тратить. Так как если бы они этого не захотели делать, то наша маленькая экспедиция не могла бы осуществиться, во всяком случае, не так скоро, и она не была бы так хорошо экипирована, как это случится через час. Не прошло и 3 часов с того времени, как было решено, что каждому из нас предстоит делать, а у лорда Годалминга и Джонатана был уже прелестный катер, готовый отплыть по первому приказу. У доктора Сьюарда и мистера Морриса 6 великолепных лошадей в полной сбруи. У нас самые лучшие карты и всевозможные путеводители. Профессор и я выезжаем сегодня в 11:40 вечерним поездом до Верести, где мы достанем экипаж, чтобы поехать в ущелье Борга. Мы берем с собой много денег на случай, если нам придется купить экипаж и лошадь. Мы сами будем править, так как в данном случае никому нельзя довериться. Профессор знает много языков, и мы великолепно справимся. У всех нас есть оружие, даже у меня небольшой револьвер. Джонатан очень беспокоился бы, если бы я не была так вооружена, как и остальные. Увы, я не могу пользоваться тем оружием, которое есть у остальных. Мой шрам на лбу мешает мне. Милый доктор Ван Хелсинг успокаивает меня, говоря, что я вооружена полностью, ведь там могут быть волки. С каждым часом погода становится все холоднее, все чаще налетают порывы ветра со снегом. Позднее. Я собрала остатки мужества и попрощалась с моим любимым. Мы можем не встретиться больше. Крепись, Мина. Профессор глядит на меня проницательно, как бы предупреждая. С этого момента никаких слез. Если это не будут волей Божьей, слезы радости.
Дневник Джонатана Харкера.
30 октября, ночью. Пишу это перед топкой парового катера. Лорд Годалминг разводит пары. Он очень опытен в этом деле, ведь у него был собственный катер на Темзе, а кроме того еще один в Норфолк-Бродс. Мы решили, что предположения мины верны, и граф выбрал водный путь для того, чтобы вернуться в свой замок, и что единственно подходящее место для него — то, где Бистрица впадает в Серет. Нам нетрудно даже ночью идти полным ходом, здесь глубоко, река широкая, поэтому даже в темноте опасности нет. Лорд Годалминг говорит, чтобы я пошел отдохнуть, так как вполне достаточно, если один из нас находится на вахте. Но я не могу заснуть. Как спать, когда я знаю, какая опасность грозит моей дорогой Мине, раз она едет в те ужасные места? Я утешаюсь лишь тем, что мы все находимся в руках Божьих. Лишь ради этой веры будет легче умереть, чем жить, и так избавиться от несчастья. Мистер Моррис и доктор Сьюарт выехали верхом гораздо раньше нас. Они едут по правому берегу, по возвышенностям, откуда им хорошо видна река, и таким образом могут сократить путь, не подчиняясь всем ее изгибам. Поначалу, чтобы не возбуждать любопытство, их будут сопровождать два всадника со сменными лошадями. Вскоре они, однако, отпустят сопровождающих и сами поведут лошадей. Возможно, нам придется объединить наши силы, тогда для каждого будет по лошади. Одно седло, если понадобится, можно сделать дамским для мины. Мы взялись за безумное предприятие. Вот мы несемся во мраке, холод от реки заставляет нас содрогаться, какие-то таинственные звуки ночи окружают нас. Мы несемся по незнакомым местам, в какой-то мир мрака и ужасов. Годалминг закрывает дверцу топки. 31 октября. Все еще несемся вдаль. Наступило утро, и Годалминг спит. Я на вахте. Утро невероятно холодное. До сих пор мы встретили только несколько лодок, но ни на одной из них не видно было никаких ящиков, никакого багажа таких габаритов, как мы ищем. Всякий раз, как мы наводили на них свет электрического прожектора, люди пугались, падали на колени и молились. 1 ноября, вечером. Никаких новостей. За целый день мы не нашли ничего подходящего. Мы уже вошли в Бистрицу, и если мы ошиблись в наших предположениях, все пропало. Мы обогнали массу лодок, больших и малых. Сегодня рано утром одна команда приняла нас за казенный катер и салютовала нам. Мы решили, что это может нам помочь, поэтому у Фунду, там, где Бистрица впадает в Серет, мы вывесили румынский флаг. С тех пор на каждой лодке, которую мы обходили, нам выказывали всяческое почитание, и наши расспросы и действия воспринимались как должное. Несколько словаков говорили нам, что какая-то большая лодка проходила мимо них, она шла с необыкновенной быстротой, и на борту у нее была двойная команда. Это было еще до их прибытия в Фунду, так что они не могли нам сказать, завернула ли она по Бистрице или же пошла прямо по Серету. В Фунду мы ничего не слышали о такой лодке, так что возможно, что она прошла ночью. Чувствую удивительную сонливость. Возможно, сказывается холод, а я так устал за последнее время. Годалминг настаивает на том, что он будет стоять первую вахту. Да благословит его Господь за его доброту к Мине и ко мне. 2 ноября, утром. Уже день настал. Мой добрый друг не хотел меня будить. Он сказал, что никакого греха нет в том, чтобы я отдохнул и хоть на время забыл о своих несчастьях. С моей стороны было очень жестоко проспать всю ночь, тогда как он стоял на вахте. Но он на меня не в обиде. Сегодня я набрался сил, и, сидя тут и наблюдая за тем, как он спит, я делаю все необходимое, слежу за машиной, управляю и сторожу. Я чувствую, что моя сила и энергия вернулись ко мне. Хотелось бы мне знать, где теперь Мина и Ван Хельсинг. Они должны были быть в Вересте в среду около полудня. Им понадобится некоторое время, чтобы найти экипаж и лошадей, но если они выехали и ехали быстро, они теперь уже должны быть в ущелье Борго. Да поможет.